Иркутск, кинематографический.
Уважаемые слушатели, приветствие и доброе пожелание вам от участников передачи «Киносалон радиоканала». Я с большой радостью представляю сегодняшнего участника передачи. Это режиссер, член Союза кинематографистов России Мария Кильчевская. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Жанна.
В нашей журналистской среде принято такое выражение, как информационный повод. И вот именно в этом месяце, в августе, мы встречаемся в честь недавно отмеченного праздника Дня российского кино. И поэтому в начале нашей встречи я хочу, чтобы вы обратились к коллегам и сказали им теплые слова поздравительные.
Хорошо, спасибо за эту возможность. Я, конечно, обращаюсь ко всем, ну, прежде всего, иркутским своим коллегам, тем, кто снимает кино, тем, кто задумывает кино, тем, кто горит кино. Поздравляю их. Хотя праздник на сегодняшний день такой очень сложный. Но начнем с того, что эта дата была утверждена в то время, когда еще даже СССР не было, была страна РСФСР. Затем все менялось, и мы уже не в той стране живем. По сути, это была дата национализации кино и фотодела, когда из частного производства становилось государственным. С тех пор прошло много времени, много чего изменилось, но люди, которые кино любят, они, конечно, остались. И те, кто делают, те, кто смотрят, и те, кто не смотрят. Ну, в любом случае, это повод обратить внимание еще раз и на проблемы кинопроизводства, поэтому, да, поздравляю.
Спасибо, Мария. И в начале нашей встречи, конечно, интересно услышать и мне, и я уверена нашим радиослушателям, как вы лично попали в кино, потому что у каждого пути жизненные разные, и выбор профессии всегда интересен. В том плане, где-то судьба ведет, где-то личные интересы, пристрастия, и порой эта дорога бывает не прямой, а постепенно человек приходит из одной профессии в другую. Вот в вашей личной жизни как это сложилось?
Ну, по первому образованию я филолог. Я закончила наш Иркутский государственный университет. Было тогда очень интересно, но я никогда не преподавала в школе, никогда не занималась наукой. Я сразу пошла на телевидение. На телевидении было интересно работать, но тоже понемножку оно себя изжило. И удивительным совершенно образом я попала в мастерскую документального кино, в киношколу. Это был такой авантюрный, великолепный проект киноведа Николая Анатольевича Изволова. Назывался «Фабрика кино». Это было бесплатное обучение с потрясающими совершенно преподавателями. Люди, с которыми мне посчастливилось встретиться в этих стенах, они были из разных-разных городов. У нас был большой творческий конкурс. Мы отправляли свои работы, затем приехали на экзамен. После этого уже нас осталось в мастерской 14 человек. После этого какое-то время я поработала в Москве помощником режиссера на документальных проектах и поступила на высшие курсы сценаристов и режиссеров, в мастерскую игрового кино. Разочаровалась в игровом кино, когда снимала курсовую работу еще на том периоде. Я не могу никого воспитывать, я не могу кого-либо заставлять. Я очень мягкий от природы человек. А на мою беду еще, когда я снимала курсовую, артисты, которые участвовали в моей площадке, так называется постановка фрагмента театрального на курсах, вот к моменту нашей съемки курсовой работы у них случился роман, и они уже думать ни о чем не могли, поэтому это было очень для меня сложно. Больше к игровому я не возвращалась. Ну, меня увлекло документальное кино. Я считаю, оно значительно интереснее и сложнее, потому что это сама жизнь, и ты ее наблюдаешь и включаешь мозги. То есть, по большому счету, документальное кино, оно рождается на монтажном столе. Хотя сейчас уже нет монтажного стола, но во время монтажа за компьютером. Это может быть несколько вариантов развития, и уже сам автор выбирает, по какой дороге будет развиваться этот сюжет. Вот, а потом я приехала в Иркутск. На самом деле я приехала с большими сомнениями и вообще не хотела заниматься кино совершенно. Но меня пригласили в музей декабристов. В то время он готовился к открытию в усадьбе Трубецких. Задумывался такой видеоконтент «Живые окна». И сейчас этот проект действует. Вот я в это погрузилась. Меня пригласили, и я впервые подумала, почему я все время бьюсь в закрытые двери. Может быть, мне стоит зайти в открытую? Я сделала этот проект, этот контент. В общем, до сих пор не жалею и не стесняюсь его. И в тот же год меня предложили участвовать в отборочной комиссии кинофестиваля «Человек и природа». Таким образом, уже потом я плавно стала работать с Иркутским областным кинофондом. С ними сотрудничаю до сих пор. Вот такой мой путь.
Спасибо, Мария. Если говорить о кинодокументалистике, мы накануне встречи беседовали, и напомнила мне о том, что в кинопроизводстве есть несколько этапов. Это когда задумывается кинолента, это подготовка, затем сами съемки. И вот как ты назвала монтажный стол, ну, собственно, образ этого остается и поныне. Вот какой этап работы тебя более всего привлекает и интересен?
Конечно, подготовительный период – это самое интересное, когда ищется материал, когда находятся какие-то крючочки, зацепочки, и думаешь, вот можно об этом рассказать, или об этом рассказать, или об этом рассказать. Я, конечно, такая дотошная. Если есть возможность обратиться в архив, я всегда обращаюсь в архив. Вот так случилось с последним фильмом «Служить честно» к юбилею Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова в нашем государственном архиве Иркутской области. Я провела не один день, и было очень интересно раскрывать эти пыльные папки, которые пахли временем, читать газеты старые, и вплоть до финансовых отчетов, и записи помощников режиссера, и как костюмеры перепутали сапоги Венгера, и как Вампилов читал свою пьесу, и как артист Жуков опоздал на репетицию. Читаешь это с улыбкой. Это такое обаяние времени, когда все были молоды, все было впереди, когда в этом городе происходило что-то, что мне уже не дано увидеть. Ну, было очень интересно прочитать «Ведомость» там, за 1935 год, например, в театре «Лошади», «Лошадь, прости», «Ляля», «Жеребчик гнедой масти». И также был там «Транспорт мертвый», «Пролетка на резиновых шинах», «Сани с медвежьей полостью», «Кабриолет». Вот открываешь эту папку и читаешь: «Гром обыкновенный», «Ящик со вторым дном», «С натянутой проволокой между днами». И думаешь, ну это же просто надо сделать срочно и в музее театра показывать. Или бутафорский цех пишет: «Портреты там Ленина и Сталина и скульптуры в полный рост, канделябры бронзовые с подвесками, такса театрального буфета». И, значит, какие там обеды готовили, и какие там вина наливали. И читаешь, и думаешь, это машина времени, самая настоящая. К сожалению, в фильм вот эта историческая часть с такими деталями не вошла, но зато дала мне какой-то импульс и зарядила меня, скажем так, интересом к этой теме в том числе. В этом году впервые праздновался День иркутского кино. Было очень приятно, что Иркутский кинофонд выбрал для закрытого показа высокопоставленным гостям, в том числе для аппарата губернатора, именно фильм «Служить честно». Кинокомпания Юрия Яшникова показала фильм «Без неба» Анастасии Зверьковой, а кинофонд фонд фильма театре «Служить честно». Вот это было очень-очень-очень приятно.
Я хочу сказать, что я тоже имела счастье увидеть этот фильм, и очень такие добрые, теплые чувства остаются после него. Ну, рассказывать о фильме это очень непросто, поэтому рекомендуем тем, кто с ним еще не знаком.
Несколько дней назад была премьера этого фильма на телеканале TVC, но еще фильм ездил на кинофестиваль «Свидание с Россией». Это было в декабре прошлого года в городе Вологде. Очень хорошо фильм принимали и говорили, какой у вас замечательный театр, какая там удивительная школа, какой у вас удивительный город. Вот мы планируем поехать в командировку там на съемки. Так вот мы придем в ваш театр. Думаю, ну ладно, хорошо.
Тогда будем смотреть обязательно, потому что то, что я видела, конечно, очень впечатлило. Слушая тебя, как ты работаешь в самом процессе исследовательском и постановочном, и монтажном, и так далее, как творческому человеку, насколько бывает сложно быть в рамках, ведь когда планируется фильм, определенное финансирование, определенные сроки, то есть как вот между этим лавировать, когда ты особенно вот с таким фильмом работаешь, как «Служить честно», это же вот погружение действительно в тему, и неизвестно, как вот у автора сложится, это же процесс такой очень гибкий, тонкий, глубокий и так далее. То есть нужно как-то и подстраиваться под реалии жизни, имею такие жесткие. Потому что я представляю, когда идет творческий процесс, как, ну, это какая-то мобилизация, видимо. Потому что как можно выдать, если бы сейчас выразили словом «продукт», и при этом то качество должно быть, какое задумал автор, режиссер, и при этом попасть вот в определенные рамки?
Держать себя в рамках надо. Какое качество? Любой фильм делать очень тяжело, но я же там не одна, у нас команда, со мной всегда люди, которым я целиком и полностью доверяю, и оператор, и звукооператор. Поэтому все сомнения можно с ними обговорить, если что, поплакать в жилетку. Все друг друга понимаем.
Ну, то есть это такой обоюдный творческий процесс и в команде.
Да, вообще кино – это, конечно, команда прежде всего. И талантливое администрирование.
Когда я слушаю, Маша, у меня больше ощущение именно такого творческого погружения, потому что, когда ранее, например, я размышляла о кинодокументалистике, достаточно, ну, не то что сухое восприятие. Конечно, они фильмы разные, они в кинодокументалистике они разные по жанру, и по тематике они очень широкие, скажем так, возможности есть. Именно подход к работе, он, конечно, разный. Вот в твоем случае, как бы ты определила жанр своей работы?
Ну, к сожалению, пока я работаю в консервативном жанре. Сейчас у меня появился даже закадровый текст, чего раньше я никогда не допускала. Потому что закадровый текст, он заставляет человека, не то чтобы заставляет, а он ему на блюдечке дает всю готовую мысль, и это вот только так, да. У меня не так много работ, которые бы я назвала такими настоящими документальными. Настоящее документальное кино – это наблюдение. Если фильм подразумевает закадровый текст, то это уже не совсем документальный фильм, конечно. Ну, да, такое тоже бывает. Я помню, мы снимали фильм к открытию библиотеки областной Молчаново-Сибирского, когда они переехали в новое здание. И фильм был без закадрового текста, там были небольшие интервью. И я помню, на презентации Евгений Алексеевич Корзун, кинооператор Восточно-Сибирской студии кинохроники, встал и сказал, что он снимает шляпу, потому что о такой скучной теме так интересно рассказать, это здорово. И, в общем, похвалил нас. Потому что, когда тема сама по себе интересная, что-то невероятное, да, то рассказать проще. А когда вот такой просто процесс, люди читают, берут книги, ну, что мы видим? По картинке ничего. Но вот по наполнению, потому что я тогда чувствовала, нам удалось сделать документальный фильм, это, конечно, наблюдение. Ну, я не знаю, фильм, который меня там потряс в свое время, это Виктор Косаковский «Тише», снятый из окна квартиры, вот все, что тогда он видел. Там, не знаю, «Потрясение последних лет» – это фильм «Кино для Карлоса» Рената Сирано. Как он наблюдает за общением тещи и тестя со своим сыном. Или фильм Ежи Сладковского «Горькая любовь» на корабле. Очень много пожилых мужчин и женщин. Это такой рейд знакомства. Но совершенно вот такая тонкая грань между игровым и документальным, не понимаешь. Я до сих пор не понимаю, как снят этот фильм. А, в общем, то, что делаю я, это не документальное кино, но какое-то другое кино. У этого тоже есть своя ниша. Эти фильмы могут быть, они востребованы. Я их делаю искренне, стараюсь, в общем.
А темы как приходят? Бывает, видимо, что-то по заказу, а что-то от души и лично идет. Как это происходит? По-разному, да, скорее всего?
Да, происходит, конечно, по-разному, но если говорить о фильме «Служить честно» к юбилею театра, то это фильм, сделанный по заказу, и да, меня здесь ограничивало требование, чтобы была история театра. Мне казалось, что историю театра можно было бы опустить, а наоборот показать какие-то детали, работу на репетиции, больше каких-то подглядок, больше живых кусков, больше человеческого, неформального общения. Но фильм уже такой, какой он есть, уже другими ему не быть. Хотя остались уникальные совершенно съемки, которые, я думаю, войдут в архив города. Ну, бывает, конечно, и когда есть такая возможность выбрать самостоятельно тему. Вот сейчас у меня такая ситуация. Я начала работу над фильмом об Антонио Донателло. К сожалению, не нашла государственной поддержки. Начала снимать на частные средства. Была уже в экспедиции, разговаривала с потомками Донателло. Но это было настолько невероятно, настолько, я не знаю, крышесносно, что я, конечно, успокоиться до сих пор не могу, а плановая работа меня сейчас не отпускает, и мне нужно завершить какие-то свои обязательства, да, срочные дела, и потом уже приступить и уже полностью погрузиться в эту итальянскую тему.
Ну, то есть по срокам пока говорить не можем.
Ни в коем случае, это может вся жизнь быть.
Но это же здорово, когда есть темы, проекты живого творчества, когда воспринимаешь это именно как такую мощную самореализацию и получать от этого радость и удовлетворение.
И немножко хулиганство, да, конечно.
Ну, будем надеяться, ждать, там уже как Бог даст, как в перспективе. Будем смотреть, потому что тема на самом деле благодатная, она в том числе и краеведческая. У нас наши слушатели, иркутяне, очень интересуются темой истории города. И когда мы говорим о том же проекте кинолетописи «Земля у Байкала» и вспоминая годы легендарного расцвета восточной студии кинохроники, конечно.
И восточно-сибирской.
Восточно-сибирской студии кинохроники. Как ты, Маша, считаешь, вот сейчас какой период переживает кинодокументалистика в нашем регионе в том числе?
Ну, ключевое слово «переживает» значит «живет». Она бывает разная, но она есть, это факт. И я тут недавно встречалась с коллегами на собрании Союза кинематографистов. Пообнимались, поговорили. Люди работают, поэтому...
И это радует.
Это радует, да. Пусть будет больше тем, пусть будет больше фильмов, но и пусть будет больше поддержки, потому что, конечно, кино – это не дешевое производство, и оно требует всегда помощи, поддержки и понимания административной.
Ты назвала своих коллег, авторов фильмов, которые заслуживают уважения, а из местного сообщества кого бы ты хотела сегодня назвать? На чьи фильмы ты бы обратила внимание? Слушатели иркутян, я имею в виду.
Иркутск может гордиться тем, что здесь живет и пока еще здесь работает Анастасия Зверькова. Это удивительный совершенно человек, и это потрясающий режиссер. При всей своей молодости она настолько вгрызается в материал, умеет так сделать фильмы, что они все у нее, во-первых, разные, во-вторых, они все глубокие. Поэтому, ну вот Анастасия Зверькова вне всякой конкуренции. А мы все стоим и любуемся. Все, кто трудятся и снимают в Иркутске, ну их много. Их много, я даже не всех знаю. Полина Степанова, Дима Слободчиков, Паша Скоробогатов, Глеб Степанов, Юра Дорохин, Юля Бывшего.
И Юра Яшников.
Юра Яшников. Ну, это только тех, кто мне сейчас пришел в голову.
Ну, вот то, что появился новый праздник в нашем календаре, это День регионального кино, это действительно большое событие этого года. И это говорит о том, что кино действительно развивается и переживает, как мы говорим, живет. И переживает такой очень хороший, яркий этап. По крайней мере, ну, складывается у нас, вот у иркутян, такое впечатление. И то, что люди любят ходить смотреть именно документальное кино, это тоже подтверждают вот походы в разные кинозалы, киноклубы и так далее. То есть не только кинотеатры, которые сейчас, правда, в эти дни не лучшие времена переживают, потому что они все-таки кинопрокат во многом был зарубежных фильмов. Определенный кризис произошел, и это показывает, что нужно обратить внимание в том числе именно на создание отечественного кино и документального в том числе.
Ну, по поводу кинотеатров, в школе я здесь перед микрофоном, у меня есть возможность сказать. Мне очень жаль, что кинотеатры легендарные, исторические, наши иркутские, переживают сейчас такой этап, что многие из них закрываются, что художественный кинотеатр перестал быть кинотеатром, что «Гигант» мы потеряли окончательно. И вот недавно шла и обратила внимание, что на нем нарисованы те самые утраченные атланты, держащие шары. Это все, конечно, больно и горько. Ну вот, мы живем в такое время. А по поводу Дня иркутского кино тоже хочу сказать, что не столько повод говорить об иркутском кино, сколько это же дата со дня первого показа в Иркутске. И это больше разговор о том, какой фильм человек увидел впервые в своей жизни в кинотеатре. Тогда, в тот год, там, не знаю, какой-то 1897, по-моему, был первый показ в городском собрании. И совершенно обескураженные, не знаю, там, пошли домой, долго смотрели в одну точку. Я думаю, что у каждого в жизни был такой фильм, который он помнит как первый в кинотеатре. Вот я свой первый фильм в жизни посмотрела в городе Черемхово. Фильм назывался «Легенда о динозавре» или «О динозаврах». И было так страшно, невозможно. Я тогда жила у бабушки в деревянном доме, и бабушка закрывала очень рано ставни, на улице было еще светло, и я видела, как она жила на улице Красной Звезды, и с вокзала шли люди. И вот эта щелочка между ставнями, да, и там было видно какие-то тени, кто-то проходил, и мне казалось, что это обязательно идут динозавры. А там был такой фрагмент, как динозавр заглядывает в окно. Вот было очень страшно, я с большим трудом заснула. Вот такое было воздействие кино. И я читала воспоминания иркутянки о своем первом киносеансе. Правда, это было позже, там, в 1904 году. Она описывает такие вещи, на которые бы мы сейчас не обратили внимания. Даже шляпка шевелится, лошади как живые. Ну, то есть вот такие вещи, как ожившая фотография, да? Мы сейчас на это не смотрим, нам уже сюжет подавай. Как людей поражало, что ткань шевелится, что это все как живое.
То есть магия кино, она продолжает существовать и очаровывать в любом случае. Я думаю, и не только детские впечатления или у людей, которые вообще впервые с этим жанром встретились. Я думаю, даже если кинотеатры, дай бог, переживут какой-то вот такой кризисный момент, любовь-то к кино, она, конечно, очень сильна. Может быть, у разных поколений как-то по-разному это проявляется. И тематика кино разная интересует. Но вот эта магия кино, она, по-моему, в любом случае, даже несмотря на такой широкий выбор перед человеком сейчас по источникам, она все равно будет жить и присутствует.
Конечно, присутствует. Я думаю, что кино существует не только в кино. Когда вот, не знаю, я иду по улице и заглядываю в окна, для меня это тоже кино. Кстати, хотела сделать такой фильм «Windows 96», но прочитала, что по закону подглядывать в окна теперь нельзя. Уж тем более снимать нельзя. Это вмешательство в частную жизнь. Но я люблю, стою на остановке, там в ателье кто-нибудь что-нибудь шьет, или там кто-то что-то репетирует. Ой, глаз не оторвать.
Где эта граница? Дело в том, что это же такие тонкие вещи. Если документалистика – это все-таки наблюдение за жизнью, вот эти границы, они порой сужаются, порой расширяются, потому что я помню, есть даже такая детская песенка, по-моему, детская, что я стою, смотрю в окно, и ну, для меня это кино. Или тоже, ну, на эту тему, кстати, много, несколько даже, не много, но несколько песен существует именно о том, что люди обращают внимание и размышляют, какая же жизнь там идет. То есть это такой образ определенный, уже сложившийся. Оказывается, это запрещено.
Сейчас наступает такое очень неприятное время, когда, да, законы вмешиваются в наше представление о добре и зле. Это правда. Начиная там, я не знаю, от использования песен, потому что авторские права и так далее. Я помню, на курсах нам рассказывали, что в какой-то французской деревне люди подали в суд на компанию, которая пела песни во дворе. То есть они должны были отстегивать авторские даже за то, что они поют чьи-то песни. Ты спрашиваешь, где граница. Я считаю, что для документального кино границ нет. Граница там, где подставил герой. Если герой категорически против, ну, наверное, вот она граница. И то тут надо придумать, как сделать, чтобы герой был не против. Потому что герой может не оценивать ситуацию. Ему вот почему-то вот он против и все. А почему он против?
То есть у режиссера, он, работая на результат, должен смотреть далеко-далеко вперед. Имеется в виду, что он планирует. И порой бывают ситуации, когда нужно вот из сложных выходить и договариваться с героем в том числе. Именно зная, что в итоге получится.
Да, это очень тяжело. Ну, особенно для меня, я интроверт, и ну, я берегу свое пространство, и поэтому стараюсь не лезть в чужое. Ну, так вот, маленькими шажочками все равно стараюсь расположить человека к себе.
Это тоже особый талант, особый дар, безусловно. Когда мы-то как зрители уже смотрим, что получилось, А ведь за каждым фильмом там огромный труд, в том числе вот выстраивание психологических каких-то контактов. То есть это очень тонкая работа.
Это самое, наверное, сложное на самом деле. Это самое сложное.
Профессия.
Да. Да.
Мария, ты рассказывала накануне нашей встречи о том, что есть параллельно несколько у тебя смежных деятельностей, о которых я хочу, чтобы ты тоже рассказала, потому что, конечно, всегда удивляет, когда человек занят таким серьезным делом, параллельно еще вести какие-то проекты, осваивать новые профессии или, ну, созвучные в чем-то. Расскажи, пожалуйста.
Да, так случилось, что я сотрудничаю с одним из музеев в Иркутске. Еще я в последнее время редактировала даже книги. Ну, одна из них – это «Сибирь и черно-белое кино» Евгения Корзуна, оператора Восточно-Сибирской студии кинохроники. И я получила специальность тифлокомментатора и сотрудничаю с одной компанией российской. Готовила тифлокомментарии для одного музея российского и для нескольких фильмов уже сделала комментарии. Сейчас объясню, что такое тифлокомментарий, потому что не все понимают. Это комментарий для слепого человека, чтобы он смог воспринять в полной мере произведение искусства. У нас была практика в Музее изобразительных искусств в Москве, и это, конечно, удивительное чувство, когда комментируешь картины Рембрандта в деталях, там, я не знаю, ощущение, что дьявол на своих плечах выталкивает раму, картины и так далее. Это тот случай, вот, не знаю, когда я была маленькая, мама мне говорила, тебя не спрашивают. Вот это тот случай, когда меня спрашивают. Потому что кроме моих эмоций у слепого гостя в музее ничего нет. Или когда комментируешь, например, фильм или спектакль. Вот сейчас у нас будет большой проект с театральными спектаклями российскими. Я и мои коллеги, согруппницы из института РИАКОМП, мы вместе заканчивали курсы в прошлом году, мы работаем над такими проектами.
Мы рассказывали нашим слушателям, и они являются участниками. Дело в том, что мы активно работаем с областной библиотекой для слепых. У них проходит такой проект, реализуется такой проект, как «Кино на равных». А в нашем эфире совместный проект под названием «Мир равных возможностей». Поэтому вот в рамках такого сотрудничества мы, конечно, об этом рассказываем и знаем, что фильмы демонстрируются с тифлокомментариями. Но я сама, честно говоря, еще ни разу не видела, как это происходит. И вот сейчас, конечно, Мария заинтересовала меня. Дело в том, что здесь же, получается, специалист соединяет себе, во-первых, несколько профессий, и нужно быть и психологом, и с образами уметь работать. И, по сути дела, действительно являешься в этот момент глазами другого человека. И тут и личная ответственность определенная, что ты донесешь, потому что это абсолютно вот твое личное восприятие действительности. Или вы когда готовитесь, например, вот о той же картине рассказывать что-то, читаете, видимо, общеизвестные факты, а потом уже передаете эмоцию?
Ну да, если говорить о живописи, то, конечно, это сначала общеизвестные факты, а потом эту картину нужно описать. Но нужно и разбираться в этом сюжете, но очень важно передать эмоциональное свое восприятие этой картины. А если же говорить вообще о тифлокомментарии, о том, как нам это подавалось в РИАКОМПе, речь идет о текстовом сопровождении. Вот ты говоришь актерские данные. Нет, это текст, который по тайм-коду, по секундам я расписываю, и уже дальше диктор его начитывает. Я там не читаю. Но вот мне что помогает? Мне помогает, что я режиссер. И если говорить о фильме или о спектакле, я понимаю, что можно опустить, что не так важно для зрителя, и не занимать эти секундочки, потому что можно заболтать, и он вообще потеряется. В фильме есть своя звуковая палитра, есть музыка, есть звук шагов, шум листвы, и ни в коем случае это нельзя не дать человеку услышать. В этот момент можно сказать что-то, если это важно для понимания сюжета. Вот это четко нужно понимать, что важно для понимания сюжета. Потому что зритель слепой не видит, например, что там, я не знаю, контрабандист, ну сейчас на ходу сочиняю, там, не знаю, спрятался за шторой, да, потому что вот эта тишина, которую зрячий зритель понимает, почему эта тишина, а незрячий не понимает. Очень тяжело, когда фильм весь на тексте, где много говорят, и трудно там вмешаться. Вот, не знаю, первая моя работа была, это была кинокомедия, она была вся напичкана просто диалогами, и там, не знаю, минуте на 40-й, наверное, мне удалось описать, хотя бы просто описать одну из героинь, потому что это было важно для понимания. Это такая прям кропотливая работа.
Ну, очень интересная.
Интересная, согласна.
А сейчас вот такое внимание уделяется, да, этому направлению, потому что это же не так давно появилось.
Этому направлению сейчас уделяется большое внимание. Действительно. И у нас был и спортивный комментатор, и мы... Это вот самое ужасное. Просто это самое трудное комментировать спорт. Фильмы, наверное, проще всего. И то нам давалось 2 минуты ровно. Я защищалась по фильму 56-го года «Старик Хоттабыч».
Ну, это такой очень-очень интересный опыт. Я думаю, что и для вот, личного развития это очень важно. Тем более для профессии основной работы, я имею в виду, режиссерской.
Ну и потом там нужно же копать, не знаю, вот нам дали, например, Васнецова «Три богатыря», да, вот попробуй их опиши, но при этом нужно назвать, что на них надето, что у них в руках, куда они смотрят и так далее. И пока это читаешь, выясняешь массу интересных вещей, а я по природе очень любопытная, да, и если ты знаешь, я играла «Что, где, когда» и даже иногда выигрывала, поэтому я еще на автомате еще и ищу вопросы в том числе, и я очень люблю дни, когда я узнаю что-то новое. Поэтому эта профессия, ну, она мне легла на душу, да, я узнаю много нового.
Вот недавно была пресс-конференция, как раз посвященная Дню российского кино и оригинальным кино, конечно же, говорилось, и о предстоящем фестивале «Человек и природа». Она такая общая была. Там как раз журналисты, конечно, спрашивали, где систематизирована вот эта информация. И вот Юра Яшников, по-моему, озвучивал на тему, что есть сайт, куда стараются, по крайней мере, системно уже определить фильмы наших местных авторов. Это так? Как можно это все для слушателей, да, определиться, понять?
Поскольку в Иркутске я работала в кинофонде, то об этом я могу сказать, что есть YouTube-канал или теперь уже какие-то другие каналы, если не YouTube, но, во всяком случае, Иркутского областного кинофонда, да. И выложены все работы, включая даже там полнометражные Иннокентия Вениаминова «Возвращение домой». Ну, наверное, лучше написать «Кинофонд Кильчевская». Так, наверное, будет проще.
Спасибо, Мария.
Жанна, у меня вот к тебе вопрос. Так неожиданно к тебе вопрос.
Да, Мария.
А ты понимаешь, что ты прекрасная героиня документального кино?
Ну, пока не знаю, но то, что у меня, конечно, за плечами свой, конечно, личный опыт.
Удивительная
достаточно
ситуация.
Богатая родийная жизнь, а о ком и о чем бы я хотела рассказать, конечно, уже к этому возрасту есть. Героини или нет, но я могу определенный пласт истории Иркутска в том числе, конечно же, рассказать. И прежде всего об интересном опыте и о людях, с которыми посчастливилось встречаться, общаться, в том числе и в радиоэфире, конечно.
Рядом с каждым из нас есть люди, достойные быть запечатленными и зафиксированными для истории.
Я понимаю, Мария, о чем ты говоришь, потому что я сама очень трепетно к этому отношусь. И хотя говорят порой, что не надо цепляться за прошлое, возвращаться туда и так далее, что надо жить сегодняшним днем, ну, устремленным в будущее. Но вот я всегда испытываю такое чувство сильное, когда я порой не успеваю действительно зафиксировать момент, событие, время. Порой так серьезно расстраиваюсь тому, что не успел вовремя с кем-то поговорить, сфотографироваться. Это не только работа, конечно, касается, но и близких. Я думаю, большинство людей в потоке жизни порой этого не делают, а каждое мгновение, но дорого. В свое время, когда жива была моя бабушка, любимая, Татьяна Константиновна. Мы с ней много беседовали. Я оказалась сапожник без сапог. То есть у меня под рукой всегда диктофон, но я настолько увлекалась ее рассказами, хотя которые регулярно повторялись, ну, так свойственно пожилым людям иногда некоторые прокручивать фрагменты жизни. И мне казалось, что я все запоминаю на тот момент. Тем более, когда несколько раз это слышала. А на самом деле, по прошествии, что-то, какие-то факты уходят и так далее, и так далее. И вот то, что касается семьи, это, безусловно, очень важно. Многие поколения, когда они созревают до этого, переспрашивают, а, к сожалению, ты вот уже не можешь выдать эту правдивую информацию и важную, даже то, что касается мелочей каких-то, может быть. На самом деле я присоединяюсь к пожеланиям и призываю всех вовремя обращать внимание, да, и на близких, и на себя, и на окружение, и вообще на мир. Потому что это будет еще многие годы сопровождать вас, вдохновлять, поддерживать.
Фотографии и даже диктофонные записи, и даже, там, не знаю, фотоальбомы или это фотографии на телефон, или какие-то, пусть будут короткие видеозаписи, или просто даже воспоминания от руки плюс фотоальбом, это все может быть материалом когда-то для фильма. Ведь мы не знаем, как это повернется. Есть очень много, кстати, прекрасных документальных фильмов, снятых вот по семейным архивам. Тоже очень интересно.
Жизнь очень интересна. Спасибо, Мария, за эту встречу. Я напомню, дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, что сегодня в передаче «Киносалон радиоканала» принимала участие режиссер, член Союза кинематографистов России Мария Кильчевская. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Иркутск кинематографический.